Говорит и показывает радио «Свобода», программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы вот тут проводим передачу накануне 9 мая. Мы поздравляем всех, кто празднует этот праздник. Наверное, очень много людей это делают. Мы, к сожалению, будем говорить не о самых веселых или, наоборот, об очень веселых моментах, связанных с этим праздником. Но, как бы я это обозначила, о том чрезмерном энтузиазме, который охватил Российскую Федерацию по случаю этой замечательной даты. С нами Михаил Любимов. Здравствуйте, Михаил Петрович.
Здравствуйте. Всех
писатель, разведчик. И я вас поздравляю. И всех мы поздравляем. И мы действительно очень хорошо, тепло относимся к этому празднику, не считая некоторых издержек производства, о которых мы вот вам сейчас будем рассказывать. Вот так случилось, Михаил Петрович, что все больше и больше энтузиазма, все больше и больше креатива к этому самому Дню Победы. Каждый год придумывают что-то такое эдакое, новенькое, от которого, ну, не то чтобы кровь стынет в жилах, но, по крайней мере, волосы дымом временами встают.
У нас вообще почему-то и на телевидении, и в народе огромная тяга к пафосу. Такому пафосу. Березки, Родина и так далее. Мне вообще это никогда в голову не приходило. Я работал, я знаю, что я люблю Россию и никогда ее не предам. Сейчас уже поздно. И, собственно, да нет этого в голове. Сейчас же у нас постоянно, значит, это будируется, это чувство национальное, мы русские и так далее. Вот. Поэтому, мне кажется, это изначально заложено и в народе, и в нашей пропаганде, и в политике. Вот эта тяга к крайностям.
Вы должны все время доказывать что-то.
Вот. Да, все время надо доказывать, что вот надо быть вот хорошим и русским, вот таким. Нельзя жить за границей и писать книги, хотя мы знаем, что и Бунин написал лучшие за границей, и Гончарова, и Гоголь сидел в Риме. Вот. Нет, это не патриотично, работать за границей. Но все время вытаскиваются какие-то истрепанные, очень неинтересные лозунги. Я думаю, это виноваты массы, прежде всего, да. Ну, то есть, конечно, дано указание праздновать свыше. Вот, но масса у нас, вы знаете, когда идея овладевает массами, она становится материальной силой.
Да.
Вот. Вот она и стала материальной силой. И сейчас, если эти празднования будут продолжаться, их вообще прекратят люди работать, будут только праздновать.
Вот. Я хочу сейчас показать вам и нашим зрителям, и слушателям, как они празднуют. Это вот столько энтузиазма и столько выдумки, сколько вкладывает народ в это празднование, я не припомню за все предыдущие годы. Например, недели две назад по всей стране стартовала акция, которая называется «Помни, гордись, отожмись». Количество отжиманий на один квадратный метр просто превосходит все разумные нормы. Мы сейчас посмотрим, как эта акция проходит в Башкортостане.
Упор, Алёша, привет!
День Победы, как он был от нас далек, как в костре потушен таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли, этот день Победы. Порохом пропах, это праздник, сединою на висках, это радость, со слезами на глазах.
Или цифры отжиманий в Башкортостане. Я хочу прочитать другие цифры в другой республике, которая называется Удмуртия. Я читаю вам с официального сайта Минспорта этой республики. Участником акции «Отожмись в честь победы» может стать любой желающий, независимо от возраста. Каждый участник должен будет выполнить упражнение сгибания-разгибания рук в упоре лежа, отжимания или сгибания-разгибания ног в упоре стоя, приседания, максимально возможное количество раз. В сумме все участники акции должны будут выполнить 25 563 отжимания либо приседания, что равняется количеству дней, прожитых под мирным небом со дня окончания Великой Отечественной войны 9 мая 1945 года. Иными словами, участники акции «Отдай честь деду, отожмись за победу» будут отжиматься и приседать за каждый мирный день, подаренные нам нашими ветеранами. Это была Республика Удмуртия. 9 мая в 19 часов отожмется Москва на Тверской площади перед Большим... Не на Тверской площади, по-моему, перед Большим театром. Сейчас точно не помню. Вот нам покажут объявление московское, что вот вы все приглашаетесь, уважаемые празднующие, на площадь отжиматься, приседать в честь ваших отцов и дедов. Ну, что вы скажете? Вы готовы отжаться, Михаил Петрович?
Ну, я с удовольствием отжался, если бы смог. Вот. Ну, вообще, значит, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало.
Правда.
Поэтому я к этому отношусь. Ну, глупость. Ну, что сделаешь? Ну, это же на каждом шагу везде. Вот. И, в общем-то, не надо это воспринимать так драматично. Расскажу вам из жизни историю. Гуляем мы по Переделкино с редактором «Нового мира» Сергеем Залыгиным. Давние еще советские времена. И вдруг видим, значит, девушки, которые красили забор, писают, кто выше. Я, значит, ну, посмотрели. Я в то время, значит, был под влиянием психоанализа и Хемингуэя. Я говорю, о, это потрясающе вообще. Это же такая трагедия, видимо, у этих девушек. Он говорит, Михаил Петрович, говорит мне Залыгин, да бросьте, просто они забавляются. Угу. Вот и все.
Просто
и
забавляются.
Ничего не придумывайте больше. А я думаю, а тут можно же написать рассказ. Угу. У девушки, потерявшей веру в любовь. Вот что они проделывают. Может, такую развернуть драму?
Угу.
С ума
психологическую.
Сойдет. Вот. Он, я говорю, да ну, это же наша жизнь.
Ну,
вот так.
Вот мы сейчас увидели плакат о том, что вот эта наша жизнь будет происходить на Театральной площади, все-таки перед Большим театром, вот все эти отжимания. Но, Михаил Петрович, а вы не считаете, что вот словом фарс вы это не готовы назвать? Вот это отжимание в честь Дня Победы.
Ну, вы знаете, можно как угодно назвать, особенно устами системной и несистемной оппозиции.
Да не надо продумать про оппозицию в эту минуту. Оппозиция,
я не думаю, я вообще не знаю, что это такое.
Не надо, да.
Но, конечно, тут есть это сильнейший элемент фарса. Можно такой капустик сделать на эту тему, можно сделать сатиру великолепную. Мне, как писателю, это очень интересно. Но все равно считать, что это суть Дня Победы, я бы не стал. Угу. Потому что я сам дитя Победы. То есть не дитя Победы, но я помню это время. Поэтому надо смотреть спокойно.
Скажите, ну, а вам не кажется,
передержки, что... да, передержки стиля.
А подменять и замещать суть, вам не кажется, что начинают такие вещи?
Мне кажется, вы знаете, мы нас так давно отмечаем это. Ну, в смысле, при Сталине-то не отмечали. Но мы отмечаем это и вкладываем очень много в это дело. Потому что так, как Россию порушили, это никогда еще этого не было. Но нельзя же все время рыдать. Вы понимаете, если мы все время будем только вот витки, вот, и так все рыдают, угу, со слезами на глаза. Поэтому хотят люди, изобретательные люди, закончившие разные художественные учреждения, они пытаются внести какой-то элемент радости. Хотя это трудно удается. Вот эти приседания, угу, ну, конечно, фарс.
Ну, какая же это радость.
Да, никакой радости
нет. Никакой радости.
Ну, полезно для здоровья, это единственная радость.
Я вот понимаю то, что вы говорите о празднике, как о празднике. Я понимаю. Я, кстати сказать, не очень с вами согласна. Может быть, мы с вами там дальше и шире поговорим о том, как он праздновался. Но он не был таким уж со слезами. Конечно, песня есть со слезами в глазах. Это праздник со слезами на глазах. Но все-таки эти салюты, эти концерты, эти шоу на площадях, это все-таки было... Ну, это не праздник с минуты, он начинается с минуты молчания, но продолжается он все-таки какими-то там вещами достаточно веселыми, по крайней мере, вот гуляниями. Слово «гуляние» здесь очень важное и точное, потому что оно отражает суть праздника как праздника. Мне не кажется, что старались задавить в нем праздничную суть, и он такой уж скорбный, могильный. Нет. Как раз наоборот, это то, в чем упрекают Российскую Федерацию отдельно, там, граждане, которые живут в других странах, они говорят, а может просто помолчать, может быть просто почтить, может не надо вот этого вот балагана.
Знаете, я очень с вами согласен в том, что вот при Сталине вообще не праздновали, потом начали праздновать, и он не носил характер такой слезами на глазах. Со слезами на глазах он появился с этой песней.
Ну да.
Песня появилась, вот в это время появилось такое празднование. Поэтому до этого праздновали. Ну, бесспорно, это наш главный праздник. Совершенно гениальный, не знаю, человек, которому пришла эта мысль, это Бессмертный полк. Совершенно гениальный.
Конечно. Это мы даже не обсуждаем. То есть это можно только в хорошем положении.
Который все заслоняет.
Ну, не считая того, что... Я все-таки ложку дегтя добавлю в этот Бессмертный полк, не считая того, как... Ну, а как же? Не считая того, что... Знаете, вот мне лично хотелось бы туда пойти с портретом моего деда, но когда в прошлом году я вот увидела эту... Я не успела, не сообразила, не знала, куда и как, и это все было так вот новое все-таки, когда в таком массовом режиме. Но я случайно увидела, как на меня плюет эта толпа, и как идут студенты, штабелями неся под мышкой вот эти самые плакаты. Мне стало, знаете, вот как тут не расхотелось. Хотелось с ними. Мне расхотелось, потому что если бы оставили нас в покое людей, которые со своими дедами идут, это было бы хорошо. Как только начинается организация и массовость, и создание массовости, я туда больше не хочу.
Да, ну, я с вами согласен, потому что я вообще терпеть не могу вот такие коллективистские мероприятия. Вот, от них бегу в уединение.
Почему они не могут оставить людей в покое с их памятью? Почему им нужно подсунуть их других людей, которые к этой памяти не имеют отношения?
Не они, а просто люди хотят пообщаться. Ведь жизнь человека, в общем-то, не очень веселая. Вот. Эти праздники, ну что на праздники? Ну, он соберется там, тяпнут по две рюмки, споют еще, сейчас уже не поют. Вот. Люди хотят общаться. Для них важна новая эмоция. И вот эта эмоция, благородная эмоция, сочувствие, памяти павших, это очень здоровое начало, на мой взгляд, очень здоровое.
Начало здоровое, вот. Которое, как всегда, исполнением, как в России положено.
Ну, что же сделаешь, мы живем.
Здесь.
В этой, да.
Здесь.
В других странах тоже.
Я вот не успела рассказать, вот перед фотографией, которая была перед этой, это же мы все сейчас за вашей спиной праздничная продукция, эти бесконечные печенья, которые вы едите, там голову, съем деду голову, как вот там в прошлом году Орлуша писал об этом. А вот бесконечное количество георгиевских лент в виде глазури и так далее. И вот предыдущая была фотография, может, нам ее вернут, если повезет. Там печенье, факел к Дню Победы. Вы знаете, смотрите, что они сделали? Они елочку перевернули. У них осталось старое печенье от Нового года в виде елочки. Оно уже как бы вот не актуально. Они переворачивают, раскрашивают в оранжевый цвет и пишут, вот 45-й год. Креатив.
Ну, что сделаешь? Вот такова самодеятельность. Это всегда было и будет. Даже лозунг какой-то выбросишь, вот, дурак себе голову разобьет об этот лозунг. Вот и все.
Я прочитаю вам еще об одной, кстати, о Сталине, который, смотрите, Сталин не праздновал 9 мая, а я вам прочитаю, какая акция будет посвящена ему. «Носи усы. В День Победы в ХМАО устроит конкурс селфи «Я Сталин». В Сургуте проведут конкурс в память о Сталине». Пройдет конкурс селфи, участником которого предстоит изображать Иосифа Сталина. Организатором выступила местная организация «Русский дух». Конкурс будет проводиться в День Победы с 8 утра до 6 вечера. Принять участие в нем может любой житель Сургута, разместив в соцсетях свою фотографию в образе Сталина, в футболке с изображением отца народов, нарисованными усами или же наложенной фотографией Сталина в специальном редакторе. Авторами конкурса вот выступила такая-то организация «Русский дух». Организаторы уверены, что если бы в те годы у страны не было такого мудрого, сильного и дальновидного лидера, то никакую победу мы бы сейчас не праздновали. Возможно, нас бы с вами не было, и страны бы не было. Вот что вы думаете о таких формах
памяти? Я плохо об этом думаю, потому что это такая самодеятельность. Еще это спекуляция Сталином. Значит, причем, если бы Сталина не было... Если бы Сталина не было, может, войны бы не было, кстати. Беспрецедентной войны в истории России, когда 27 миллионов сожжено, убито, все. Вот, а сколько раненых, а сколько семей, сколько там. Боже мой, я помню же все это послевоенное время. Поэтому у нас демократия, понимаете, и что же, в этой демократии должны какие-то быть решения, допустим, там, Думы или еще каких-то легальных органов по стабилизации, что ли, вопроса о Сталине. Потому что, черт знает, что творится, когда появляются люди под Сталина одетые, в усах и так далее. Вот. Потом Сталина, Ленин на Красной площади. Мне кажется, все это игра на мелких чувствах толпы. Александр Сергеевич Пушкин это бы точно осудил.
Ну, будем надеяться, что это понимаете не только вы, но еще и какие-нибудь там руководители этого самого города Сургута, в котором так вот широко все это проводится. Хотя, не знаю, может быть, эта организация не таким пользуется там авторитетом, но тем не менее,
они враги,
да, будем надеяться. Еще одна акция в Новосибирске прошла 2 мая в 14 часов. Детский областной фестиваль хоровой музыки «Христос. Весна. Победа». Вот изображение, соответственно, Иисуса Христа, под ним георгиевская ленточка и цветочек, и вот такой вот написано для детей «Христос. Весна. Победа». Ну что, тоже креатив, нравится?
Ну, видите ли, в чем дело? Ведь таланту расти не запретишь.
Да-да.
Но вам нравится нашего любимого Александра Блока в «Белом венчике из роз», впереди Иисус Христос.
Вот нравится.
Идут. Талантливо, да. И до сих пор спорят, что там. Он что, осудил революцию или превознес ее? Вот. Но это талантливо, хотя кажется кичем. И жутким кичем мне одно время казалось. Потом я понял, как мучился Блок. Они же все были проникнуты революцией. Ну что же, издержки стиля.
Да, таких издержек что-то накопилось почему-то в этом году. Почему-то в этом году больше, чем за все остальные годы вместе
взятые.
А потому
что массы подключены, народ. А народ у нас очень творческий.
А что значит подключены?
Ну, бросают лозунги, да. Там, «Единая Россия» и прочее. Тоже создаются и субсидируются какие-то коллективы. Это же начинают там, ребята, давайте новые идеи. Я прекрасно их понимаю. Кстати, они рождают новые идеи, гениальные, да, на их взгляд. Так что еще не то будет, так пройдет несколько лет, и могут такое завернуть.
Вот у нас сегодня вопрос, который мы обращаем нашей аудитории и предлагаем звонить и отвечать на него. Хватает ли вам масштабности? Вот достаточно ли вот вас сейчас окружили со всех сторон этими мероприятиями, акциями. Вы считаете, что достаточно хорошо и масштабно отмечается праздник? Или еще больше жару, больше пылу нужно еще добавить, что мало? Мало представлен День Победы на телевидении, на улице, на плакатах, на щитах и в этих акциях. А давайте посмотрим репетицию парада. Очень забавный фрагмент репетиции парада на Красной площади, который я увидела. Это было буквально вчера, случайно оказалась на Тверской. Она была еще пустая, никаких машин не было. И вдруг я с изумлением увидела, что прямо на меня идет танк по Тверской и сворачивает в Глинищевский переулок. Вот посмотрите, как это было.
Хорошо, что не стрелял.
Да, хорошо, что не стрелял. Нет, он вроде бы не... Смотрите, он мирно идет. Вот он идет, сворачивает в переулок. Вот, видите, какой живенький.
Да, и вот сейчас
его окружают и начинают его почему-то вот как-то огораживать. От, люди, от народа.
Ну, правильно. А то сейчас залезут на танк.
Да, вот. Точно, я не думаю.
Ну, что вы знаете, это любовь, да, залезать на танки,
любят.
А потом
и
их убивают.
И как...
Да.
Нет, они боятся прецедента Ельцинского. Вот сейчас какой-нибудь Навальный залезет на танк и снесет к чертовой матери все это правительство, а рядом там мэрия.
Хорошо бы Навальный бы залез его прямым ударом.
Вот, и селфи, видите, вот его окружили, он зачем-то там встал, совершенно непонятно почему и как, занял позиции этот танк, его окружили ограждением, и народ начал фотографироваться на его фоне, делать селфи.
Ну и прекрасно, ничего плохого.
Ничего, нет, в этом совершенно нет ничего плохого, это такое просто было неожиданное начало репетиции.
Ну конечно, я представляю, на вас идет танк, потому... А вы маневрируете, ходите между стройками, как учил Микоян.
Промеж краплиночками учил Леонид Макарович Кравчук. Что вы думаете обо всех этих грандиозных парадах, которые становятся все грандиознее, асфальт страдает все больше, потому что техника все тяжелее? Что вы об этом думаете? Пробуждает ли это вас теплые патриотические ваши чувства?
Ну, не так уж много этих парадов.
Ну, раз в два в год.
Вот. Но нет, я должен сказать, что мне нравятся вообще парады. Я люблю смотреть парад в 10 часов, проснулся, увидел там всех товарищей. Вот, ну, народ любит у нас технику.
Народ любит,
любит парады. А нужно любить народ.
Ну, понимаете, вот народ...
еще больше мне демонстрация нравится.
Есть другая часть народа, видимо, менее сознательная, которая считает, что три репетиции парада раздалбывают просто город,
Ну, это пусть заботится Собянин. Если каждый будет заботиться, значит, о состоянии асфальта, то вообще асфальта не будет в Москве. Вы знаете это?
Нет.
Ну, поэтому
я считаю,
не
что
надо.
Все на защиту асфальта.
Это специфика. Защита асфальта. Ну, у нас всегда на защиту чего-то. Вот. Я, например, нахожу Москву в дивном состоянии. Слишком даже дивно, красиво. И я думаю, она же даже переукрашена. Нельзя столько накрасить. Это Тверской бульвар, там, черт знает что, эти цветущие деревья. Вот. Как будто ты находишься где-то в раю. Я еще пока не побывал там. Но, конечно, это уже переходит какую-то грань. Ну, а где она, эта грань? Может, мы ее в искусстве знаем? Не знаем. Может, в театре, в литературе?
Может, Собянин есть носитель высшей идеи о той самой грани? Она, то есть, может быть, она как раз ему подвластна?
Я думаю, что чиновников не надо ставить во главу угла. Все это складывается стихийно. Поверьте мне, я все-таки довольно долго в системе государственного управления был и всегда поражался тому, как планы одно, исполнение плана совершенно другое, причем иногда прямо противоположное. Вот, думаю, Собянина многого не знает. Вот, и, а потом, в принципе, Москва. Вот поговорите с таксистом, с кем-то. О, какая Москва, о, какая Москва и так далее. Как все красиво. Вот. Видимо, на эту часть народа надо и ориентироваться. На кого же нам? На Абрамовича, что ли, ориентироваться?
Ну, вам очень везет, потому что вы, видимо, вы живете не в Москве закрытом, правильно?
Да.
Или вот, понимаете, вам, если вы встречаете людей, которые сконцентрированы на хорошем в Москве, оно есть, конечно, очень красивым, то вам везет, потому что скорее, если вы будете больше и чаще приезжать в Москву, вы встретите москвича, который скажет: я лишился своей любимой палатки, я лишился своего обожаемого базарчика. Мне стало неудобно и некомфортно приходить домой, потому что я мог купить хлеб по дороге, таблеточки и заплатить за телефон. Теперь я полностью лишен. Вся моя зона вокруг моего метро, вокруг моего дома, вокруг моего бывшего там гастронома, это такая выжженная земля, это пустыня. То есть москвичам стало жить красиво, но некомфортно. Вот что вам скажет, скорее всего, москвич.
Ну, это не москвич, а вот тот, вот, который там отоваривался в палатке, ел вонючую шаурму.
Мы не обсуждаем вонючую шаурму.
Да, не трогай.
Мы
ладно,
обсуждаем
ладно,
хорошие.
Но я думаю, что все имеет свои задержки. Понимаете?
Ну, то есть ради
благородная
того...
идея почистить Москву. Тем более это все очень жульнические были, так сказать, заведения, там, приставочки. Удобно, конечно, удобно. Вот. Но ориентироваться я бы не стал на такого москвича. не стал бы, потому что, да, он идет с работы, он, ему главное вот купить свои пол-литра, вот тут быстренько рядом колбаска, то, другое, и все. Это не тот москвич. Вот. Мне ближе москвич, который гуляет с детьми, который в саду, там, в Тверском бульваре и так далее. И, значит, ну, он наслаждается аурой общей, вот, архитектурой, домами, где жила, там, допустим, Цветаева, дом Герцена. Вот. Мне ближе этот москвич. А, значит, ну, всегда мы найдем вот, часть населения, которая чем-то недовольна. Ну, господи, это же...
Ну, то есть, одним словом, вы считаете, в том, что происходит в Москве, все-таки нужно доминирует и нужно сконцентрироваться на внешней стороне дела, и все-таки это те самые издержки, без которых не обойтись,
бесспорно.
Вроде лишения комфортных
удобств. Издержки, бесспорно,
удобств.
Но должны, конечно, они все это контролировать. Думаю, они это и делают, но... И я знаю массу москвичей, которые вот недовольны этим, но я не считаю, что это недовольство оправдано. Mm-hmm. Не считаю.
Понятно. То есть
да.
Вы считаете, что акцентировать...
Я вам должен сказать, гораздо хуже, когда, значит, закрыли этот ларек, а там фейк, поддельная водка, поддельное вино, вонючая какая-то колбаса, ну, не вонючая она, но там что-то подмешанное и так далее. Все это прикрыли. Он будет жалеть. Он же не знает, что это подделка. Это основная масса, которая продавалась.
Ну, это уже вот то, о чем вы сейчас говорите, к киоскам не имеет никакого отношения. Мы эту схему вашу можем наложить на любой магазин,
бесспорно,
любой перекресток, в котором вы придете. Вот хороший магазин, приличный, допустим, Азбука вкуса, в который вы придете купить ваше прекрасное, любимое французское красное вино, приходите домой, открываете, пробуете его, оказывается...
Нет, в августе в Азбуке вкуса этого не может быть.
Не может быть. Но в перекрестке может быть.
В перекрестке тоже вряд ли.
А это где может раз, быть? Ну, только в палатке? Но в палатке вы не покупаете.
Ну, есть в Подмосковье еще. Я живу в Подмосковье. У нас весь магазин.
Подозрительно
фейки.
Вот
фейки.
В таком.
Конечно.
Вот, видите, мы снести его.
На следующий день.
Он не киоск. Фу, его уже не снести.
Разбитый. Почему? Отчего? В Москве выпиваешь то же самое по названию. Почувствуешь себя отменно.
Угу.
Вот, так что это все требуется, я вообще считаю, надо ужесточать контроль.
Это просто проблема другая.
Ужесточать контроль.
Но
вот,
их
и сейчас,
не...
по-моему, что-то делают.
Николай Петрович, просто давайте мы не путать две истории. Это не по той причине, о которой вы говорите, сносили эти
киоски.
Конечно.
Конечно.
То есть понятно, что когда речь идет о подделке и о фальсификатах и так далее, то нужно с этим разбираться, закрывать, уничтожать, убивать, я не знаю, ну, морально линчевать этих людей, которые продают гадость. Но киоски по всей Москве снесли совсем по другой причине.
А что, это была глубокая политическая причина?
Ну, вы знаете, я ведь не берусь, вот не берусь я ставить, выносить приговор, что киоски в Москве снесли потому, что одна мафия решила поставить свои.
Нет, да.
Нет, не возьму. Я знаю только, что мы оказались вот с тем, с чем оказались. Мы оказались без возможности купить то, второе, третье, четвертое, чего раньше могли. Теперь не можем. Давайте посмотрим, что москвичи думают о масштабах праздника.
Достаточно ли масштабно отмечается День Победы? Более чем. Считаете, что не нужно еще масштабнее отмечать?
Ну, может быть, дорого. Я как бы это не сильно уникаю. В принципе, нормально.
Вот мы еще помним, а вот вы уже не совсем представляете, какой этот ужас и вообще что такое. Поэтому я считаю для молодежи, чтобы всегда было напоминание вот этого праздника, что он для русского народа очень важен. Понимаете, я считаю, что нужно. Я сначала тоже так думала. Вот, надо экономить деньги. Знаете, деньги – это все проходящее.
Отмечать в любом случае нужно, вот, потому что это великий праздник. Вот. А, ну и по мере того, как отмечать... Праздник, нужно еще решать социальные какие-то вопросы.
Я думаю, что более чем.
Вы думаете, поменьше надо, в меньших масштабах?
Да нет, но я думаю, что хватит.
Мне кажется, что главное в Дне Победы – это то, что каждый чувствует у себя в душе и в сердце. А все внешние проявления этого, мне кажется, это десятое дело.
Ну, я думаю, как в прошлом году, это более чем масштабно. То есть вот полк бессмертный. Я думаю, это вот самое, что самое лучшее, что можно было сделать вообще вот в истории нашей.
По-моему, даже слишком.
Надо поменьше.
Ну, скромнее надо. Не надо вот этой помпезности, шумихи. Все это должно быть, как вот праздновали раньше. те времена. Сейчас, по-моему, пережимают.
Я считаю, что все на высшем уровне, как и нужно.
Достаточно ли широко представлена георгиевская ленточка вокруг?
Конечно, везде волонтеры раздают, на каждом углу.
Я думаю, что еще с прошлого года у всех остались. До сих пор не сняли.
Мало используется, как мне кажется.
Надо еще больше.
Ну, я не знаю, больше или нет, но если бы, скажем, вот мы сейчас находимся на центральной улице Москвы, да, и я как бы вот не вижу, например, того, как вот активно раздаются ленточки на улицах.
Но если раньше это был как символ, то, что люди говорят, что, ну, они как-то проникают, то сейчас это, мне кажется, больше уже панты какие-то просто. То, что у меня есть игрушечная ленточка, когда классно, что на машину вешу, что везет, то есть как бы это даже уже не проявление чего-то, а просто то, что у меня есть, как, ну, уже по-другому к ней относится.
Ну вот вы считаете с ленточками как? Перебор, не перебор? Или
ну,
норма?
У меня вызывает ленточка положительные эмоции. Я к ней привык.
Вы ее носите?
Я вообще не ношу ничего. Вот,
а
кроме
что значит
привык? Себя.
А где вы ее вокруг себя видели?
Ну, я видел у папы. Вот, я помню, после войны товарищи его. Вот.
Нет, но они не носили ленточек, она всего...
Не, не ленточка, появилась. Но это же... Да, планочки.
Но
там...
Ну, это разные истории совсем.
Ну, разные истории, но все равно лента-то та. Вот. И поэтому у меня она не вызывает никакого отторжения. Наоборот, я очень рад. Вот. К машине, помню, в прошлом году я привязал.
А, ну вот все-таки привязали.
Привязал,
то,
да. Но потом посмотрел, она грязная стала, мне не понравилось особенно все это. На этом дело бы закончилось.
То есть в этом вот. Году уже не привязывали?
Да, но это не означает, что я разлюбил победу и жажду, чтобы восторжествовал фашизм.
А вы серьезно вот так вот ставите на одну доску любовь к победе
нет,
и любовь к ленточке? То есть если вам не нравится ленточка,
нет,
вы не любите победу?
Нет, это я ничего общего не имеет. Ленточка с победой. Это такой символ. Кому-то нравится так и должно быть в демократическом государстве. Я вот иногда себя ловлю на том, что...
В демократическом государстве ничего не навязывается. Тут
ничего не навязывается.
Некоторые очень перебор существуют.
Ну, во-первых, напрасно вы думаете, что ничего не навязывается. Все навязывается точно так же. Но вот, у нас не привыкли к тому, что у нас разные точки зрения у населения. Жесточенная борьба политиков. А что, товарищ Трамп и уважаемая мадам Клинтон, они что, там гладят друг друга? Они не гладят.
Они-то как раз не гладят.
Они
там
так
как раз
разносят друг
конечно,
друга.
Конечно, конечно. Это вот, то, что называется то есть, демократией. То,
ну, правильно,
друг
правильно.
Друга,
поэтому
да.
Я совершенно спокойно отношусь к тому, что говорит и Радио Свобода. И «Эхо Москвы» очень люблю, потому что я считаю, что они помогают, оттачивают работу нашего правительства. И вот, они помогают устранить худшее. Если оппозиция, ну, пресса, я думаю, сильнее у нас, чем оппозиция, намного сильнее. Ну, оппозиция там в Думе кое-что помогает, наверное, я не знаю. Это уже субъективная точка зрения. Но то, что... Мы столкнулись в эти годы с полярными точками зрения на развитие общества. Это естественно. Я вот много прожил в Англии, в Дании. Я привык к этому. Вот. Я дружил с консерваторами, которые вообще ненавидели Советский Союз. Тем не менее, мне было интересно их точка зрения. Мне и сейчас интересна точка зрения тех, с кем я не согласен. И гораздо менее интересна точка зрения тех, с кем я согласен.
Да, я все понимаю. Но когда вы говорите о том, что в демократическом обществе тоже навязывается, представить себе, что школьники приходят в Англии в класс и их заставляют надеть какой-то символ государства, заставляют под угрозой исключения из школы, мне очень сложно. Здесь, в московских школах, с ленточкой происходят вещи очень жесткие. То есть, если вы на линейку не вот, надеваете ленточку, это просто тут такого быть не может, потому что это «Садись два кол», «Запись в дневник», выставляется ребенок с линейки. Я таких разговоров и таких рассказов слышала много, и знаю, что это правда.
Вы знаете,
так что есть разница.
Разница, конечно, есть. Но в той же Англии, допустим, я не думаю, что все в восторге от того, что, скажем, в Итонском колледже знаменитом вы обязаны носить форму. Я вот был в Итоне много раз и видел, как свободно эти ребята себя чувствуют без формы. тем не менее, форма есть форма.
Когда вы
иначе
идете,
вас выгонят чертовы.
Когда матери. Вы идете в этот колледж, вы знаете заранее правила игры. Вы знаете это. Когда вы идете в русскую, в советскую школу, в российскую, вы никогда не знаете, в каком году вам скажут, что георгиевская ленточка – это сегодня главное украшение на нашей школьной линейке.
Ну, тем не менее, большинству это нравится. У нас вообще народ любит все это дело.
Вот Гурам звонит из Ленинградской области. Здравствуйте, Гурам, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я считаю, что пора в русский язык ввести обязательное написание с большой буквы «русский солдат». Русский солдат писать надо с большой буквы. Но мерзавцами называть тех, кто говорят, что Россия победила. Советский Союз, советский народ, потому что в братских могилах, об этом, к сожалению, даже школьникам не говорят, лежат и украинцы, и русские, и грузины, и армяне, обнявшие все, это братья. Поэтому надо говорить не «Россия победила», а только «Советский
Союз». А где вы, Гурам, это очень
интересно.
Нет, стоп. Где вы слышите, на кого вы, на что вы же?
Поговорите со школьниками, посмотрите фильмы современные русские, поговорите с людьми, они говорят «Россия победила». Ни в коем случае. Советский народ победил. Но,
вот
конечно,
это я слышал.
Великий русский солдат писал с большой буквы.
Он совершенно прав. Я, правда, не слышал, что говорят, что победила Россия, русский народ. Нет, не слышал я.
Но
советский народ. Да,
да. Если так.
И армяне,
если
и
так,
украинцы.
То вы правы. Если где-то вы это слышите, то вы, конечно, правы, когда вас это дергает. Но мы вот не слышим. Хорошо, дальше второе.
Победа — это и гордость. Да, это наша гордость. И страшные переживания. Так вот, что гордость надо проводить обязательно. Парады, но на этих парадах обязательно надо, чтобы шли техника тех лет. Потому что иначе показуха, сегодняшняя техника, это никому не нужна. Это бряцание оружия. А показать это память, что это наша победа 45-го года, надо, чтобы техника и солдаты шли бы, конечно, в одежде тех лет. Это наша гордость была, чем мы гордимся. Это второе.
Интересно.
И третье. Угу. Моего отца глубоко оскорбили. Дело в том, что он в двухлетнем возрасте остался без родителей, погибли на фронте, и воспитывался в детском доме. И как-то он сказал взрослым человеком, что я хочу поднять тост и за боевое сотрудничество с англичанами, которые посылали северным путем помощь, и американская помощь. Вот, потому что мы выжили только потому, что ели американскую яичницу, извините, сухое молоко и, простите, колбаса. И его тут же оскорбили, сказали, что он продался американцам, это двухлетний парень. Надо было еще в двухлетнем возрасте ему проявлять сознательность и отказаться от этой американской еды. Хотя забыли, что студебекеры, если бы не были студебекеры американские, наша техника бы завязла бы, понимаете, вот. И самолеты были американские. Кстати, трижды герой Советского Союза Кожедуб летал на самолете какого-то американского производства. Понимаете? Надо отдавать должное и великому советскому народу, и нашим союзникам тоже. Сейчас надо вспомнить добрым словом.
Спасибо большое. Понятно. Вот что вы скажете об этой идее, что зачем эта демонстрация современной техники, брецания оружием, если можно действительно сделать что-то
кажется,
вроде костюмированного праздника?
Народ не будет смотреть старую технику. Да и где эта старая техника? Если вы хотите, чтобы народ пришел, праздновал, смотрел, все-таки можно и новую поставить технику. Но я с товарищем совершенно согласен, что, конечно, союзники сыграли свою роль, очень особую роль. Вот.
Достаточно роль союзников представлена в современной идеологической картине
вы
мира?
Вы знаете, если бы не было этого печального разрушения памятников и стремления, значит, принизить роль Советского Союза в войне, может быть, все было бы по-другому. Еще будет.
То есть вы считаете, что это реакция?
Я думаю, что это своего рода реакция. Потому что, конечно...
То есть вы разрушаете наши памятники, мы не будем говорить о вашей, педалировать вашу роль.
Ну, это инстинктивно, понимаете, происходит. Официально мы же этого не слышим. Но я много раз с этим сталкивался. Я видел эти моряков, военных конвоев. Это блестящие ребята. Так что, что тут говорить... Я помню прекрасно во время войны, к когда я сидел в эвакуации в Ташкенте, ему было сколько, 7 лет, вот, мы жрали жмых, привезли вдруг тушенку. Это был праздник. Вот. И говорить, что мы выжили благодаря этому, нет. Это большая ошибка. Мы бы и так бы выжили.
Но потому это поддержало,
что... конечно. Конечно, многих спасло. И, конечно, и самолеты были, и много чего было. Я помню, я как-то читал лекцию, и имел неосторожность как-то, ну, не в полной мере подчеркнуть роль англичан в войне. Вот. В основном меня роль англичан и американцев смущает в том смысле, что они мало потеряли по сравнению с нами. То есть они умело воевали. И сколько они потеряли где-то англичане, по-моему, американцы 400 тысяч, а англичане чуть больше. Но это же мизер по сравнению с тем, что потеряли мы. Ну вот я что-то там сказал, вот. Тут стали моряки, как заорали.
Да.
Да. Так что...
Непатриотично такие вещи говорить.
Ну, это была аудитория разная. Там были англичане, они возмутились, что мы воевали. Я их понимаю.
Ну, вы же, если вы сказали так, как вы сказали сейчас, то они не должны были огорчиться, потому
я
что
не помню,
вы сказали сейчас...
Давно.
Да, вот вы, наверное, просто сказали, что мы потеряли больше, а вы меньше, значит, вы их хуже воевали.
Ну,
а сейчас
ладно.
Вы сказали по-другому, что они умеют воевать. А умение воевать означает снижать потери своих собственных военных, уменьшать их количество. Евгений Свердловской области, здравствуйте.
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 Я хочу сказать про Великую Отечественную войну. У меня мама вот недавно умерла 3 месяца назад. Ей она 33-го года рождения. Она помнит, ей 8 лет началась война. И она не стала смотреть фильмы про войну, потому что ей это очень коробило, она помнила голод. У меня дедушка с материной стороны не пришел с войны, с отцовской стороны не пришел с войны. И все как вроде бы завязаны на этой войне все. Но как сейчас это все курами людей, которые умерли, хвалиться, мне это кажется, это неправильно. Надо не хвалиться надо, а надо... Это горе такое, людей столько погубить. И я не понимаю этого. Не понимаю просто. И, конечно, это победа, но это великое горе, столько народу потерять. Миллионы людей. Ну, так, наверное, не должно быть. Спасибо, до свидания.
Спасибо вам, Евгений. Артем из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Да, добрый вечер, Елена. Добрый вечер, Михаил. У меня мнение, скажем так, связанное все-таки с определенным пропагандистским моментом. Мне кажется, что данный праздник сейчас, к сожалению, отмечается не для тех оставшихся в живых ветеранов, которые, собственно говоря, и принесли нам данную победу, а для какой-то очередной консолидации общества, чтобы люди в какой-то момент опять объединились за счет этой идеи победы. Идея, она, в общем-то, правильная, но в победе нужно, на мой взгляд, показывать людям не то, что ваши предки как-то подвергали к лишению, умирали в таком количестве, а то, что наши предки дали возможность нам жить дальше. А сейчас идет именно нажим на то, что нам необходимо объединиться, и наши предки, повторюсь, терпели, и мы сейчас будем терпеть. Uh-huh. То есть этот праздник сейчас не для живущих ветеранов все-таки отмечается, а именно вот для этого массового общего какого-то, пусть это даже назовется пехотным.
Спасибо, Артем. Согласны ли вы, Михаил Петрович, что праздник, он не празднуется, а он используется для каких-то совершенно конкретных
думаю,
целей?
Думаю, вот то, что он сказал, несколько тенденциозно. То есть, конечно, власти нужно объединение. Власть очень хочет, чтобы народ праздновал и радовался, что у него такое великолепное правительство. Вот. Это естественно в любой стране. Другое дело, праздник для ветеранов. Ну, сколько их осталось-то ветеранов? Это праздник не для ветеранов. Это праздник для молодого поколения. Это праздник, чтобы молодое поколение помнило, что У него есть такая страшная история.
Ну, и вот великая вопрос, конечно, история. Он, может быть, не очень точно выразился, что для ветеранов. Он, конечно, имел в виду праздник памяти, если можно говорить о празднике. Но вы согласны, что вот эта вот идеологическая доминанта начинает все-таки давить вот эту вот душевную?
Вы знаете, мне кажется, тут граница беспредельна. Потому что такая рана нанесена России, что что бы вы там ни делали, все равно вы, эту тему вы не исчерпаете. Люди все больше, больше вспоминают деда, отца и так далее. Понимаете, это большая трагедия.
То есть вы его испортить ничем не... Вот ваша идея в том, что испортить вы его не можете.
Из той серии, когда кашу не испортишь массу, вот это из той серии. Потому что слишком глубокая была рана, которую мы до сих пор еще до конца не осознали.
Нет, подождите, это не масло. Мы с вами сейчас говорим не каша и масло. Каша и масло это носит такой положительный, позитивный оттенок. Чем больше масла, тем жирнее каша. Здесь не каша, здесь не масло, здесь кощунство. Здесь младенец, который ползает в ползунках, вот этого вот нам тут сейчас показывали, в цвета хаки и в пилоточке. Понимаете, здесь есть какие-то вещи, которые уже кажутся надругательством над тем, что дорого людям. Вот во всех этих леденцах, в этих тортах, в этом ветеране, который сидит в виде сахарной головы на этом торте, понимаете? Вот я-то это имею в виду.
Ну, что вы можете сделать при демократии?
Это... При демократии.
Конечно, это, так сказать, сейчас бы был бы советский строй, как плюнул бы Медведева, и все бы закрыли. Поэтому, ну, что же делаешь? И, конечно, это издержки. И, конечно, это плохо.
Но я вы же прекрасно понимаете, что если бы захотела власть, она прекрасно умеет закрыть и заткнуть, и запретить. Она умеет. Ну, скажите, что она умеет.
Нет.
Умеет.
Это не раньше умеет умела. Раньше умела. Сейчас не умеет. И потом сейчас другие совсем условия. Они считаются и с международным мнением, и мы зависимы в продуктовом отношении от многих стран. Поэтому не надо представлять так, что власть у нас совершенно все может
сама.
Я-то
совершенно о другом. Я говорю о том, что она это не запрещает. Не потому, что демократия, а потому, что вот ей кажется, что это хорошо и правильно. Чем больше вот этого...
Ну, я не понимаю. Я вообще не понимаю, что такое власть, слово. Что
а
это
я понимаю,
там,
что такое власть.
Это президент сидит и смотрит всю эту ерунду.
Ну, конечно же, нет.
Ну, конечно же, нет. Ну, сидит чиновник какой-то, веслоухий. Да, вот он... Ах, это
и говорит,
плохо.
больше ленточек, больше, раздавайте, пить, вот, надо, чтобы все везде,
я думаю,
чтобы
он
каждый
молчит.
Квадратный сантиметр был залеплен
Лена,
этой победой.
Чиновник молчит, потому что ему бы только бы не вляпаться в какую-то гадость. Вот он запретит эту ленточку или еще, или
Михаил
это торт.
Петрович, ну что же, вы действительно это думаете, что все эти акции, это творчество? Линия чиновников, больше акций, хороших и разных. Вот мнение чиновников, вот линия чиновников, чтобы этот праздник достал вас, вот просто проник.
Да, так, чтобы не они это делали, а кто-то другой.
Да, 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 но то, что они хотят, чтобы вы не остались ни в коем случае, ни один сантиметр квадратного пространства без праздника Дня Победы, это они, это их линия. И поэтому все эти леденцы на покрытие каждого сантиметра этого пространства.
Ну... Это ваша точка зрения. Я гораздо худшего мнения о наших чиновниках. Думаю,
вы считаете, что
они такие креативные. Для чиновника главное удержаться на месте
и, все эти
и
раздачи,
получать деньги
это
и взятки.
Все народное творчество вот. Раздают так, да, и все
пусть
эти.
Пусть они творят, пусть они
вы
творят.
Вы так думаете,
они...
что это все народ сам выходит на улицу и раздает
нет.
сам себе ленточки?
Ну, живу сам. Они там...
И ленточки сами раздают.
Да нет, ну что за
вот
ерунда.
Вот режут и раздают. Как,
да. Они субсидируют кое-что.
А,
вот.
Они субсидируют.
Да, если нужно, субсидируют, ну и все. Ну это настолько мелко все, мне даже не знаю. Вот. Мне вообще не нравятся ни майки с этими идиотскими надписями, вот, которые сейчас показывают. Вот, спасибо деду за победу и так далее. Не знаю. Майка вообще неприятна. Но это все очень индивидуально. Я не президент, поэтому я не могу ни разрешить, ни запретить.
Но вы помните времена, когда вот этого не было? Вы помните времена, когда он был поспокойнее, подушевнее, или таких времен не было никогда?
Таких времен, конечно, не было никогда. Вот праздники, которые я помню, угу. Вот самый, конечно, эмоциональный был 45-й год. Когда, значит, я помню, я стоял с отцом, еще там с сослуживцы во Львове и палили вверх из автоматов. Это была победа. Но потом это как-то спустили уже на тормозах. И Иосиф это сделал сознательно, потому что он чувствовал свою вину, жуткую вину перед народом, перед русским. Хорошо, что он даже сам сказал, другой народ выгнал бы правительство. Ну, потом стали это... Знаете, у меня все эти наши официальные советские празднования всегда отвращение вызывали, потому что это доклад, начинаешь читать такой мордой, начинает читать доклад. Вот. Ну, вместо живого разговора. Сейчас хоть по телевидению любой человек может рассказать больше, чем генсек там, за полтора часа в своем докладе. Понимаете? Люди стали говорить. Вы даже не представляете, какой это шаг вперед для нации. Вообще участвовать, реагировать, не нервничать, когда появляетесь
вы. Ну, 70 лет-то прошло, да. Слава богу, да.
За не 70 лет, нужно было... не 70 лет, а
ну,
вот
я
это
с вами,
вот
мы сейчас 90,
с 90-х да. годов. Вот тогда-то все же, Горбачев, помню, впервые в Париже, вот, заговорил вдруг, как Валаамова слиться, он раскрыл уста, стал говорить. Оказалось, что он умеет говорить. Хотя многословно говорил, не читал вот так вот.
Вот, вот такие вот, ленточки да. Вам нравятся на кедах вот эти?
Отвратительные совершенно. Не знаю. Я бы на уши себе повязал. Но уши надо отрастить. Вот, не знаю. Это все.
Ну, это издержки стиля.
Да, ну, может деле, вообще очень... выставку сделать издержек стиля. Это большая, будет пользоваться популярностью. Может, когда-нибудь и сделают. Издержки стиля.
Истерии, я сказала, истерии, издержки истерии.
Может вот быть, вот может быть, так
и называть. Вот, чтобы все-таки тему Сталина, вы считаете, вот это вот ваша версия, что стыд отменил празднование этого дня? Вот, для
ну, стыд – это к Иосифу Виссарионовичу очень такое неотношение.
Ну, поэтому я и уточняю, да.
Не знаю, но какие-то у него же были соображения совести. Понимаете, в общем-то, чуть не проиграл войну.
То есть для него это праздником, собственно, для него не было?
Не было. И я, кстати, его прекрасно понимаю. Это означает, что у него было сердце человеческое, а не сделал он был целиком.
Если так, как вы говорите.
Бесспорно. То, да. Какая же другая причина? Он бы мог сказать, он и так сказал панегирик русскому народу, но вот эта фраза, что другой народ выгнал бы про свое правительство, да. А то, что он говорил, это подтверждено все-таки, когда уже они ходили в Генштаб, что мы прокакали Россию, которую завещал нам Ленин. Он тяжело это переживал. Но сам виноват. На что? Так что чушь. Это уже...
То есть, интересно, что если человек почитает Сталина, то для него, почитают как Бога, как многие, то для него этот праздник скорее должен стать трагедией. То есть скорее он его должен воспринимать не как шоу георгиевских ленточек и пряников, а как трагедию, когда нужно просто помолчать, если он настоящий почитатель Иосифа Виссарионовича, так?
Ну, я думаю, человек, который почитает Сталина, вряд ли имеет такую сложную гамму переживаний.
Он простой, как правда. Он однозначен, как камень на рельсах.
Да, Иосиф. И все. Всегда прав.
Ладно, мы завершаем на этом программу «Лицом к событию». Я поздравляю вас с 9 мая.
И всех,
для кого этот праздник святой, и пусть все святое в нем остается.